До него Россия была ненарисованной. Русские художники копировали итальянских и голландских мастеров, перенося в родные пейзажи чужеродный свет и цвет. И так случилось, что самый русский художник был евреем из патриархальной семьи и родился на территории современной Литвы. Реалист, пейзажи которого были нереальными, сочиненные им же или скомбинированные из нескольких эскизов, не связанных географией. В дни беспросветной тоски, депрессии или находясь на грани самоубийства, он писал солнечные картины, ставшие иллюстрациями для детских учебников. Исаак Левитан. Гениальный пейзажный лирик, художник, родился в 1860 году в местечке Кирбаты и, прожив совсем недолгую жизнь, умер на 40-м году жизни с наступлением 20 века. Он оставил более 1000 картин, из которых весь мир узнал и полюбил среднерусский пейзаж.
Исаак Левитан родился 30 августа 1860 года недалеко от железнодорожной литовской станции Кибаты в Суваловской губернии Литвы. Его родители были хорошо образованы, хотя и не очень богаты. Его отец, раввин по образованию, окончил училище, но священнослужителем не стал. В разное время он был преподавателем иностранных языков, работал кассиром и контролером на железнодорожных станциях. Семья, в которой было четверо детей, старший брат и еще две сестры, кроме Исаака, жила очень бедно. В поисках лучшей жизни и для того, чтобы дать детям хорошее образование, левитаны в конце 60-х годов переехали на окраину Москвы. Однако и в Москве отцу не удалось найти постоянного места работы. Он так и перебивался частными уроками. Несмотря на трудности, родители не стали возражать, когда сыновья поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. О семье Левитана мы узнаем из рассказа художника, искусствоведа Дарьи Вороновой.
Исаак Ильич Левитан родился достаточно далеко от Москвы, в небольшом станционном городке. Это территория современной Литвы. Он родился в иудейской традиционной семье. Обычно считается, что он был младшим ребенком, хотя на сегодняшний момент есть разные изыскания. Там его метрик, его происхождение. Некоторые искусствоведы даже делают такие иногда выводы, что он, может быть, был даже приемный ребенок в семье. Но, тем не менее, да, это такая традиционная иудейская семья. Отец будущего художника, он происходил из раввинской семьи и был достаточно образованным человеком. Он знал много иностранных языков и работал в том числе переводчиком с французского на русском при строительстве железной дороги. И сначала его семья жила достаточно скромно, но не бедствовала. И даже семья Левитана, его отец, решил переехать поближе к Москве, чтобы дать своим детям хорошее образование. Отец не препятствовал их обучению, то, чтобы они именно учились на художниках, хотя мы знаем, что в XIX веке в традиционных иудейских семьях выбор, да, там, наследника стать художником обычно не приветствовался. Самый, да, такой яркий пример – это семья Марка Шагала. Да, отец Марка Шагала был крайне против, чтобы тот становился художником. Здесь все-таки такого, наверное, не было. 13 лет он становится учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Для нас сейчас 13 лет – это практически ребенок, но для 19 века это уже вот почти состоявшийся, можно сказать, молодой человек и студент. Отец Левитана достаточно рано умирает от тифа, и вот тогда начинается достаточно тяжелое экономическое состояние семьи Исаака Левитана. К тому времени сам будущий художник и его старший брат Абель уже учились в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Ну, старший брат несколько ранее поступил в училище, а Исаак чуть попозже.
Вскоре после того, как братья начали учебу, скончалась мать будущего художника. А еще через 2 года из жизни ушел отец. Дети оказались на грани нищеты. Преподаватели старались помогать талантливому юноше. Выдавали денежные пособия, кисти и краски. А когда платить стало нечем, его отчислили. Но снова приняли в училище, потому что учителя и одноклассники скинулись на учебу талантливому Левитану. Он начинал свое обучение в классе самого популярного московского художника Перова, затем Саврасова. Он был его любимым учеником. В марте 1877 года две его работы, которые были на выставке, отмечены даже прессой, а 16-летний художник получил малую серебряную медаль и даже 220 рублей премии, рассказывает Дарья Воронова, художник-искусствовед.
В разговорах со своими друзьями он особо не упоминал никогда, кто в детстве был его кумиром, но, несомненно, с началом обучения, когда он попал в пейзажный класс замечательного русского пейзажиста Саврасова, Саврасов до конца жизни Левитана будет его такой и путеводной звездой, и ниточкой, да, такой своеобразной, да, которая приводит художника уже к пониманию красоты русского лиричного, лирического пейзажа. Все-таки считается, наверное, что это художник Саврасов, который в молодые годы на самого, что ни на есть, начинающего, да, студента, художника, оказал очень сильное влияние именно как художник-пейзажист. Ведь Саврасов первый художник, который открывает красоту русской реки Волги, причем вот в среднем его течении. Саврасов очень любил ездить в район тоже Костромы, Средняя Волга, да, как-то классическое. И Левитан, уже окончив курс в Московском училище живописи вояния, незрочество, будет стремиться попасть на те места, которые в свое время на своих полотнах воспел художник Саврасов. Такая особая, может быть, не любовь к Левитану как к пейзажисту вылилась в то, что Левитан, он так и не получает диплом художника, а выпускается из училища живописи, вояния, изотчества с дипломом учителя чистописания. Ну, по великий русский пейзажист, но на самом деле учитель чистописания, но никак не художник. И когда он начинает выставлять свои первые пейзажи, проникнутые любовью вот к такой простой русской природе, это пейзажи в окрестностях Москвы, в окрестностях Звенигорода, то ведущие арт-критики XIX века как бы пишут, что еврей, да, вот по их мнению, не должен касаться именно русского пейзажа. Но почему так происходило во второй половине XIX века? К сожалению, в России, да, на тот момент такое явление, как антисемитизм, действительно имел место быть. И вот это его достаточно яркое такое проявление.
Но Левитан не смог закончить учебу и не получил звания художника. В его дипломе написано «учитель чистописания». Но в 1880 году в жизни Левитана произошло знаменательное событие. Одна из первых его картин, его экзаменационная работа «Осенний день Сокольники», которая представлена на ученической выставке училища, была приобретена самым знаменитым галеристом Павлом Третьяковым. Единственная картина Левитана, где есть человек. Эту фигуру женщины дорисовал брат Антона Чехова Николай. В этой ранней работе проявились те неповторимые черты творчества, которые и отличают его от других пейзажистов. Это умение выразить через пейзаж состояние человеческой души и свои личные переживания были как раз драгоценными качествами его дарования. Чувство смятения, какого-то разлада в душе торопливо идущей женщины оказались созвучными виду пустынной аллеи с трепещущими на ветру молоденькими кленами и неяркие краски последних дней осени. После покушения на царя Александра II вышел царский указ, который запрещал жить евреям в исконно русской столице. И 18-летнего Левитана выслали из Москвы. На ближайшие пару лет вместе с братом, сестрой и зятем он обосновался на небольшой даче в подмосковной Салтыковке. Левитан долго не мог выбраться из нужды. Жил в дешевой гостинице. Чтобы прокормиться, Исаак рисует иллюстрации для еженедельников. Свободное же время художник посвящает работам для души, вспоминает художник Константин Коровин.
14 лет я поступил в Московскую школу живописи и окончил ее на 21-м году. В течение школьной жизни мне пришлось постоянно быть в кругу товарищей. В числе их был Левитан. С ним я был более близок, чем с другими. После большого богатства, в котором я родился и жил до 10 лет, мне пришлось сильно нуждаться. Помню, однажды при окончании года у меня что-то осталось, денег 15 рублей, а у Левитана 20. Мы прожили на эти деньги все лето и работали неустанно, были веселы, счастливы и беззаботны. Нам были тогда предложены выгодные уроки, но, несмотря на нашу нужду, мы от них отказались, желая быть свободными и независимыми.
На берегу Волги, любимой реки Саврасова, и Левитан ищет свое вдохновение. Там он вновь почувствовал любовь к жизни. Работы, созданные Исааком в этот период, отличаются радостным настроением. Близкие художники заявляли, что на полотнах появилась даже улыбка. После посещения пленэров Левитан создает на Волге. Картина, за которую он получает награду на конкурсе Московского общества любителей художеств. А свои лучшие работы Исаак создает все-таки в мастерской, которую художнику предоставил меценат Сергей Морозов. Слава о работах Левитана уже распространилась по Москве, поэтому финансовая часть жизни перестала носить плачевный характер. В книге мемуаров писателя Сергея Дурылина «В своем углу» есть следующий пассаж о Левитане.
Левитан очень любил православную церковную службу и часто заходил в церковь ко всенощной. Его поражало и пленяло своей красотой православное богослужение. Он находил бездну поэзии в вечернем сумраке малого и тесного храма, в огнях лампад, в тихом пении, в тонких струйках ладана, разносящихся по полупустой церкви, затихнувшей в полумраке. Живя в Плёсе, он часто захаживал в церковь на вечернюю службу. Старенькую деревянную плёскую церковку он перенес на картину. Это был русский человек, всей душой и всем талантом, русский. Он любил русскую природу, как может любить ее только настоящий русский человек, выросший среди нее. И как художник, ничего другого он никогда и не любил, кроме этой природы, этих берез, этих церковок, этого тихого звона над притихшими полями и перелесками. Он никогда не ходил в синагогу, но и православие он не принимал и умно делал.
Следующие 10 лет Исаак проводит в путешествиях по миру. Он позволил себе эксперименты и потерял благосклонность поклонников. Его картины «Озеро Комо» на севере Италии, «Берег Средиземного моря» не пользуются признанием. И художник вновь впадает в хандру из-за неприятных рецензий. Душевные терзания усугубляются и физическими. Проблемы в личной жизни становятся причиной второй попытки самоубийства, такой же неудачной, как предыдущая. Сердечные боли, от которых Левитан страдал с юных лет, обострились. На фоне общей слабости художник часто подхватывал заболевания, которые подточили его иммунитет. Вторая вспышка брюшного тифа также не прошла для мужчины без последствий. Из-за недомогания и боли в сердце Левитан даже отказался от любимого времяпровождения, охоты. И все это сказалось и на психическом состоянии Исаака Левитана. Родные перестали узнавать художника, настроение мужчины менялось от лихорадочно-радостного до слезливо-меланхоличного. Вспоминает друг Левитана художник Константин Коровин.
«Я встретил на Тверской Исаака Ильича. Щеки его ввалились, и глаза потухли. Он был одет щегольски, опирался на палку с золотым набалдашником. Сгорбленный, с тонкой перевязанной шелковым цветным шарфом шеей, он не понравился мне. «Ты болен?» — спросил я. «Ты очень изменился». «Да, сердце, знаешь, болит сердце». «Плохо с Левитаном», — сказал мне и Антон Павлович. «Плохо с сердцем». А вскоре доктор и Беляев говорили у Мамонтова, что Левитан болен серьезно. Это было летом. Левитан умирал. «Закройте же окна!» — просил он. «Солнце светит!» — отвечали ему. «Зачем закрывать окна?» «Закройте! И солнце! Обман!» Это были его последние слова.
Весной 1900 года на пленэре в Химках Исаак Ильич заболел. Легкая простуда, осложненная низким иммунитетом и хроническим заболеванием сердца, окончательно ослабила художника. К мучительным болям в сердце добавился туберкулез. После мучительной болезни 22 июня Левитан скончался. Исаака Ильича похоронили неподалеку от Дорогомиловского кладбища, в районе захоронения представителей еврейского народа.
Специальный проект «Радио Спутник».